Ну что, доброе утро. Вот мы не успели моргнуть, а уже и пятница. Как приятно. И как приятно знать, что нас действительно ждали. Мы получили столько сообщений о том, что по нам скучали. Как здорово начинать с нами утро и так далее. Нам тоже очень приятно начинать с вами утро, друзья. Хоть мы вас и не видим, но мы ощущаем ваше присутствие. Вот Ваня усами ощущает. Они у него шевелятся.
Не усами, а вибриссами, да? Давайте будем полноценно правильно называть органы ощущения, которые у каждого сибиряка есть. У тебя еще не отросли, потому что ты еще юная сибирячка.
У меня небольшие есть.
Размер, как бы там все хорошо. Чуть-чуть такие, да? Ну, это там еще. Все еще впереди, что называется. На связи Арина Тарасова из Красноярска.
И Иван Притуляк из Омска. Что там у тебя за окном?
За окном у меня примерно то же самое, что у тебя, только без тумана. У меня тоже довольно прохладно. Вчера школьники изнемогали от жары, а сегодня решили нам сразу отключить свет, воду, газ, тепло и все остальное. Теперь плюс 10 за окнами, прям огонь.
Так и Москва, и Питер тоже теперь страдают. Закончилась там жара в плюс 30 градусов, и сразу оп, и люди в пальто переоделись, дождь пошел, в общем, осень наступила по графику.
Но, дамы и господа, у нас для вас есть ряд новостей, которые могут вызвать частично возгорание в некоторых частях ваших тел, поэтому согреваться будем доступными нам способами. Вот о чем вы сегодня узнаете.
Миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую атомную электростанцию, и мы расскажем о том, что произошло там вчера.
Владимир Путин провел урок 1 сентября, Александр Лукашенко провел урок 1 сентября и Владимир Соловьев провел урок 1 сентября. Самые основные тезисы их учебной программы озвучим здесь у нас.
Польша потребует от Германии репарации в размере более 1 триллиона долларов. В такую сумму страна оценила свои потери в ходе Второй мировой войны. На дворе 2022 год. Поговорим о том, что случилось в прошлом веке.
Последние несколько дней пристальное внимание всего мира в действительности приковано к одной небольшой, но критически значимой технической конструкции на линии соприкосновения между войсками Российской Федерации и Украины. Запорожская атомная электростанция оказалась на занятой российскими войсками территории, но при этом реально на самой линии соприкосновения, и район АЭС регулярно подвергается обстрелам, в которых обе стороны обвиняют друг друга. В четверг, после долгих согласований, огромного количества проволочек до этой атомной электростанции добралась делегация МАГАТЭ, и теперь они должны выяснить, насколько опасная ситуация вокруг нее, насколько целостность ее поддерживается и насколько в действительности опасно потенциальное разрушение этой самой электростанции атомной для всего окружающего мира.
Делегация Международного агентства по атомной энергии осмотрела Запорожскую атомную электростанцию вчера и оставила там 5 своих представителей. Оставшиеся на станции члены миссии разгружают привезенное ими оборудование и ожидается, что они проработают там до 3 сентября. Часть делегации во главе с главой Рафаэлом Гросси покинула атомную электростанцию, об этом заявили в украинском «Энергоатоме». Вчера в ходе осмотра эксперты МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. Участникам миссии показали повреждения, и эксперты оценили состояние атомной электростанции. Тем временем Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг этой станции. Москва ожидает участия Гросси, непосредственно руководителя делегации, и генсека ООН Антонио Гутерриша в этом заседании. Также власти России заявили, что удары по Энергодару, где, собственно, находится Запорожская атомная электростанция, продолжались и в ходе визита комиссии, что говорит о спланированной провокации.
В свою очередь, Владимир Зеленский, президент Украины, ожидает от МАГАТЭ призыва демилитаризовать Запорожскую АЭС. Об этом он заявил на вчерашнем ежевечернем обращении. В целом, он приветствовал миссию МАГАТЭ, которые приехали на станцию, при этом выразил сожаление, что на АЭС не смогли попасть журналисты из украинских и международных СМИ.
Международное агентство по атомной энергии создали в 1957 году в ответ на серьезные опасения и надежды, которые сопутствовали открытию и различным применениям ядерных технологий. Агентство появилось после выступления президента США Дуайта Эйзенхауэра на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций 8 декабря 1953 года. 1 сентября отгремело.
Да.
Вот буквально отгремело.
Рухнуло, я бы сказал, набросилось на плечи студентов и учеников. Угу.
Короче, школьникам российским почему больше всего досталось? Потому что вчера урок для них, разговор о важном, если быть точными, проводил сам президент России Владимир Путин. В День знаний он провел в Калининграде тот самый открытый урок «Разговор о важном» для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
А есть какие-то содержательные тезисы, ну, там, какие-то ключевые мысли, да, там, цитаты, может быть, первоисточника?
Ты знаешь, первое любопытное, о чем хочется рассказать, значит, с этого разговора о важном, это диалог президента и школьника из Рязанской области Александра Смолина. Ну, мальчику примерно на вид лет 11, он взял в руки микрофон, и потому что он сказал... Стало, кажется, понятно, что школьники, которые были приглашены на встречу с президентом, проходили карантин. Послушаем.
Владимир Владимирович, и еще кое-что. У моего папы 2 сентября день рождения, и в связи с карантином я не смог сделать ему подарок. Мой папа очень сильно вас уважает, и вот поэтому я хочу, чтобы вы пожали мне руку, чтобы я смог передать это рукопожатие папе. Да. Спасибо вам.
Как зовут твоего папу? Папу как зовут?
Владимир Викторович.
Владимир Викторович, мы все вас поздравляем с днем рождения. Я вот сейчас, секундочку, раз, два, три, на счет три говорю, поздравляем. Раз, два, три.
Поздравляем!
Вот такой вот подарок Александр решил сделать своему отцу. Передать рукопожатие Владимира Путина.
Слушай, если это школьники реально победители олимпиад по культурологии и по каким-то другим еще классным предметам, у меня большое есть сомнение в том, что им преподавали эти предметы правильно. Потому что то, что мы видим, это натуральная фетишизация прикосновения к вождю. Это то, что было в практике, я не знаю, там еще в доисторические времена. И это, к сожалению, проявляет себя не только здесь, не только в нашей стране, но и, допустим, там в Беларуси была история. Там какие-то учения проходили, и один из руководителей учений пожал руку самому Александру Григорьевичу и потом передавал это крепкое рукопожатие всем нижестоящим своим сотрудникам. И, в общем, это была целая шеринга людей, которые подходили и жали руку, и это выглядело как ритуал передачи рукопожатия.
Это не ритуал, это традиционные ценности. Он, кстати, в своем разговоре о важном, разумеется, затронул тему спецоперации. Рассказал о том, что подумывают в правительстве создать правильный учебник истории и обсудил непосредственно с детьми ход специальной военной операции и подвиги героев. Сообщил также о миссии российских солдат и ополченцев Донбасса. Это, разумеется, прекращение того, что сейчас на Украине происходит, и защита людей и России.
А цели спецоперации обозначил?
Цели обозначены, задачи выполняются
по плану.
И все цели... будут достигнуты, я хочу напомнить.
По плану.
Ну, вообще, песня, конечно, не та песня, которую бы цитировал Владимир Путин.
Не та, но содержательно как будто бы та.
Успел Владимир Путин также покритиковать преподавание истории в Украине. Он заявил школьникам, что накануне министр просвещения России, что важно, Сергей Кравцов, рассказал ему об уроках истории в Украине. Далее цитата по Владимиру Путину. «Я, извините, рот открыл. Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства Советский Союз. Им так и преподавали. Даже взрослые, наверное, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования СССР», сказал Владимир Путин.
А что касается этого сообщения, да, то министр просвещения Российской Федерации не прав. По тем данным, которые есть на официальных сайтах Министерства образования Украины, есть методички, есть все необходимые материалы в открытом доступе, в котором видно, когда начинается преподавание истории, когда рассказывается о том, что Украина и РСФСР были созданы, в какое время, что такое СССР, когда они были частью, какая часть территории Украины находилась раньше в составе там, Австро-Венгерской империи, какой-то еще, какая часть была в рамках Советского Союза. Эти все вещи есть. Так что министр просвещения тут как будто бы либо не из тех источников черпал информацию, либо намеренно вводит президента нашего в заблуждение, что, на мой взгляд, является очень нехорошим действием, да.
Но нашлось место не только, знаешь, разговором о важном, об истории, о спецоперации и обо всем прочем, но и появилась очередная крылатая фраза, великая цитата Владимира Путина, а именно «трудолюбие – не резиновая попа». Что бы это ни значило. Вот звучит буквально, знаешь, как заголовок какого-нибудь хорошего текста.
анальная тема, она как-то так периодически возникает в поле информационном. То вот у Шевчука была история про то, что там родина не связана с определенными частями тела президента, а то вот здесь что-то не резиновая попа. Как-то много. Интересно, о чем это говорит с точки зрения глобальной психологии нашего общества? Почему тема попы так часто возникает в этих контекстах, причем на самых разных уровнях? Я бы подумал об этом, да. Но при этом традиционные ценности, они же, наоборот, отрицают это же все, правильно? Вот эти вот все заинтересованности в попах.
Возникновение попы в разговорах? А почему? Это достаточно, ну, традиционная часть тела, мне кажется.
Традиционная часть тела, да. Но подходы к ней могут быть нетрадиционные. Вот что беспокоит.
А это с какой стороны подойти?
А вот не хотелось бы, чтобы ни с какой стороны подходили к этой теме.
Вообще, знаешь, вчера прошло достаточно много разных разговоров о важном с очень разными людьми, которые обычно говорят не об очень важных вещах, хотя вот следующий персонаж, разумеется, не из этой серии. Владимир Соловьев выступил перед школьниками на форуме «Знания». И журналист говорил о том, что некие мы своими телами закрываем детей, которых убивают укронацисты. Он также говорил про то, что русский человек всегда готов умереть за высшую цель. Не за Макдональдс или KFC, а за высшую правду.
Угу.
Цитата.
Мы величайшая страна. Не потому, что мы живем лучше всех, нет. Не потому, что у нас самая высокая продолжительность жизни, нет. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра. Мы встаем и закрываем своими телами детей, которых убивают укронацисты. Русский человек всегда готов умереть за высшую цель. Не за Макдоналдс. Не за Кентаки Фрай Чикен, за высшую правду. Мы никогда не знаем, когда Родина скажет «надо». Это зависит от миллиона обстоятельств. Но мы должны быть готовы.
Ой, я вообще на самом деле в восторге, как меняется его риторика. Вот мы можем вспомнить то самое видео, которое гуляет по сети, ему там уже, наверное, больше 10 лет, где Владимир Соловьев в черном фраке на сцене одного из домов культуры какого-то российского города рассказывает о том, как взаимодействуют россияне и украинцы, и о том, что никогда, ну, он просто не может себе представить, чтобы между двумя этими народами возник какой-либо конфликт. И вот мы слушаем Владимира Соловьева нынче, и немного изменился его подход к этому вопросу.
Человек-профессионал. Ему денег дали, он деньги отрабатывает. Все четко. Не надо в профессионализме Владимира Соловьева сомневаться, Арин. Вот не стоит. Внезапные новости из Польши. Прям действительно очень необычные. Польша требует от Германии репараций в размере более 1,3 триллиона долларов. Именно в такую сумму оценили они свои потери в ходе Второй мировой войны. Откуда, почему и как это произошло, попытаемся разобраться. Соответствующее намерение компенсации от Берлина заявил в четверг лидер правящей консервативной партии «Право и справедливости» Ярослав Качинский. Он говорил о том, что специально созданная комиссия определила сумму в 6,2 триллиона польских злотых, ну, это около 1,5 триллиона долларов, и эту сумму определила, собственно, эта самая специально созданная комиссия. Я сказал тоже два раза. В 2019 году партия Качинского говорила о сумме 850 миллиардов долларов, но после победы партии на выборах в 2015 году ее представители многократно говорили о том, что неплохо бы деньги с Германии-то поиметь в качестве компенсации. До сих пор официальных заявлений об этом не было, и вот сейчас взяло и появилось. Напомним, что объективно, действительно, в ходе Второй мировой войны в Польше погибло 6 миллионов человек, половина из которых это польские евреи. 200 тысяч только погибли в ходе подавления в 1944 году восстания в Варшавском гетто. Ну, а саму Варшаву почти полностью стерли с лица земли впоследствии этих самых военных операций. На сегодняшний день, что характерно, спустя 70 лет с момента завершения Великой Отечественной войны, завершения Второй мировой войны, Польша и Германия, они лепшие кореша. У них нормальные торговые отношения. Обе страны входят в Евросоюз и в НАТО. Германия неоднократно заявляла о том, что все финансовые вопросы по поводу Второй мировой закрыты, урегулированы. Эту тему можно считать тоже закрытой и урегулированной. Но нет.
Германия, кстати, отреагировала на вот такое заявление Польши, и Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен. Далее цитата. «Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ. Это фундаментальная основа сегодняшнего европейского порядка. Германия несет свою политическую и нравственную ответственность за Вторую мировую войну», сказали в МИДе страны.
Ну да. Ну, грубо говоря, там договоренности, которые были достигнуты, должны соблюдаться. Это одно из правил международного права. Договоры должны соблюдаться. Если в любой момент можно взять и сказать, типа, не, ребята, что-то я передумал там, то, что вот мои предшественники говорили, да, лучше деньгами, то это вызывает большие вопросы, в принципе, о том, вообще, каким образом вообще могут быть взаимоотношения на международной арене, на каких принципах могут строиться.
Появилась новая статистика по количеству уголовных дел, которые завели о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по этой статье достигло 100. Статью ввели в Уголовный кодекс, я напомню, после начала специальной военной операции. Вступила она в силу 4 марта этого года.
Но есть и хорошие новости. В частности, одно из этих дел прекращено. Зюзинский районный суд Москвы не нашел правонарушений в публикациях московского муниципального депутата Константина Янкаускаса. Цитата, которая была на странице Янкаускаса, это цитата из обращения Папы Римского Франциска от 13 марта 2022 года после воскресной молитвы. Звучит она следующим образом. «Перед варварством убийства детей, невинных и беззащитных гражданских лиц не может быть убедительных стратегических доводов». На основании этой цитаты возбудили уголовное дело, но суд буквально вчера признал о том, что из буквального смысла указанной записи невозможно сделать вывод о дискредитации использования вооруженных сил Российской Федерации. Следовательно, дело предложили закрыть и прекратили преследование Янкаускаса по этому поводу. Адвокат Мундепа Мария Эйсман подчеркнула, что за призывы к миру в принципе судить нельзя, потому что пацифизм не является запрещенной идеологией, в ней нет ни человеконенавистничества, ни дискриминации никакой. Надеюсь, что подобного рода практика постепенно станет все более распространенной. Пока же, вот Арина обозначила, что у нас очень много уже уголовных дел о дискредитации, а административных дел там уже счет на тысячи идет.
Любимая рубрика.
Автоновости. Обожал ее на радио, когда работал, и сейчас тоже она вызывает у меня нездоровое возбуждение. В России отменили 27 обязательных пунктов проверки при техосмотре. Напомню, буквально 1 сентября в России вступили у нас в силу новые правила, по которым водители легковушек не обязаны будут больше техосматривать машины по 27 параметрам из 86. С 1 сентября не обязательно контролировать подтекание масел рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Не обязательно измерять уровень шума выхлопной системы. Не обязательно проверять правильность установки номеров. Не обязательно проверять подачу стеклоомывателем, жидкости на лобовое стекло и еще ряд вещей становятся необязательными. Не обязательно проверять коррозию элементов тормозной системы и осматривать наличие повреждений тормозных трубопроводов.
Вот звучит небезопасно.
Да, но есть один маленький нюанс. Во-первых, эти поправки были подписаны еще 30 декабря прошлого года и проводилась проверка определенная. А во-вторых, если у вас на учет ставится автомобиль старше 4 лет, то техосмотр проводится по полной. Если вы пользуетесь личным автомобилем в служебных целях, то техосмотр проводится по полной. Если вы водитель службы такси, то техосмотр проводится по полной. Так что те самые, скажем, сложные и зависящие от техосмотра автомобили, они будут все-таки по-прежнему проходить процедуру техосмотра по полной программе, и вроде бы как бы мы можем по этому поводу расслабиться. Там, где нужна наша безопасность более всего, она будет обеспечена.
Ну что, Иван, где же ты отдыхал? Этим летом, ладно, не этим летом, августом этим.
Этим августом? Ну смотри, я, значит, переходил из кухни в спальню, из спальни в зал, выходил на улицу, делал шашлыки. В принципе, все.
Наши соотечественники постарались, из-за тебя оторвались в, ну ладно, даже не в ближайшем, не в ближнем зарубежье, а съездили чуть-чуть подальше. Стали известны самые популярные летние направления россиян. Это Турция, Армения и Киргизия. Турцию определяют как в целом самое популярное заграничное направление. На нее приходится 19% всех проданных билетов в другие страны. Ниже по списку, если мы говорим о дальнем зарубежье, идет Италия, за ней ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты, Испания и Германия. А если мы говорим о ближнем зарубежье, то россияне чаще летали в Армению, Киргизию и Таджикистан.
Солнечный Таджикистан. Вот такой кишмиш.
А арбузы какие? Вай, мэ, ой, Иван, иди покупай сахарный.
С Грузией не путаешь?
Ну, ты знаешь, там все рядом. Я думаю, арбузы у них примерно одинаковые. В тройке внутренних направлений с прошлого года изменений нет. И лидирует Москва. 27% проданных билетов на ней. Далее Санкт-Петербург и Сочи. Ах, Сочи, солнечный Сочи. Летний, с кукурузой, с заполненными пляжами, с плюс 35 в тени. Ах, захотелось?
С медузами. Нет, не очень.
Мне
Но
тоже.
Придется.
А придется, да, все-таки? Друзья, расскажите, где вы отдыхали, нам интересно. Мы подобьем такую статистику. Слушатели «Осторожно утро», куда вы успели съездить? Может быть, Алтай? Может быть, Омская область?
Киргизия? Может быть, Красноярск?
Может быть.
Какой-нибудь,
может,
да?
Быть.
Мало ли. Пишите в комментариях, где вы отдыхали этим летом. С большим удовольствием обсудим с вами ваше направление, ваши пути. Ну, а мы на этом завершаем. Сегодня 2 сентября, на связи были с вами двое из Сибири, и хочется вам сделать такую небольшую подсказку. У нас в скорости в «Осторожно подкастах» будет выходить еще один очень крутой подкаст, который крайне пригодится всем тем, кто сейчас учится в школе. У нас 1 сентября буквально вчера завершилось, школьный сезон начался. Если вы студент, школьник, если вы отец, мама студента-школьника, если вы брат, сестра студента-школьника, вам будет зачем обратиться к нашему новому подкасту. Не раскрываю всех тайн, как только выпуск появится, обязательно вы в Телеграме увидите оповещение соответствующее. Так что если вы еще не подписались на наши социальные сети, момент для того, чтобы это сделать. Мы есть в основных социальных сетях, мы, причем у студии «Осторожно подкасты» и непосредственно Арина Тарасова и Иван Притуляк, у нас свои тоже есть социальные сети. Арина очень много выкладывает фотографий всяких разных крутых. Я этого не делаю почти вообще, но отвечаю на личные сообщения, зато если есть необходимость.
Да, Иван сосредоточен на внутренней коммуникации в своих социальных сетях.
Любим, целуем, обнимаем. Всем хорошего дня, хороших выходных, счастья, тепла, добра, любви и позитива.
Всем пока.
Пока.